Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья, сябры», его ведущий Владимир Мамонтов. Ну и по традиции начинаем с политических новостей.
Белорусские новины. Центр избирком завершил регистрацию инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в президенты Беларуси, передает корреспондент Белта. Собирать подписи в поддержку выдвижения своих кандидатов будут 15 инициативных групп. Сбор подписей продлится до 19 июня включительно.
Ну, как вы знаете или поняли сейчас, в Беларуси 9 августа президентские выборы, политическая жизнь оживилась, бурлит, а прокомментировать эту новость мы попросим политолога, публициста, журналиста, декана филологического факультета Белорусского государственного университета, друга и сябра Вадима Францевича Гигина. Вадим Францевич, а что это означает? Что такое 15 инициативных групп и как вообще это устроено в Беларуси и насколько это серьезные люди?
Ну, вы знаете, во-первых, добрый день, во-вторых, конечно, они люди серьезные. Я могу сказать, вот я прикинул, что из 15 человек зарегистрированных инициативных групп, шестерых я знаю лично, а двух, ну, так сказать, мы где-то пересекались. То есть, ну, и люди серьезные, значит, это о многом говорит.
Это тонко, группа, это тонко, да, замечено, но должен сказать, абсолютно справедливо, да.
Но, тем не менее, инициативная группа, это значит, что были поданы документы гражданами Республики Беларусь, которые родились на территории Республики Беларусь последние 10 лет. Проживали на территории Республики Беларусь. Это такой первый фильтр, как бы, который предусмотрен законодательством. Но вы знаете, что фильтры такие есть и в Российской Федерации. И более того, по поправкам, которые Владимир Путин предложил вынести на референдум, там еще более жесткие даже предусматриваются требования к кандидатам. Вот эти люди прошли, не все из тех, кто подавали. Всего мы посчитали, что более 50 человек, по некоторым данным 55 человек, собирались подавать документы, но не все до ЦИКа дошли, не у всех ЦИК документы принял, не все ЦИК зарегистрировал, потому что они не соответствовали законодательству, в частности, наши. Конечно, среди них есть и действующие глава государства, среди тех, кто зарегистрирован, и видеоблогеры, точнее, жена видеоблогера, и крупный банкир, кстати, банка, который имеет напрямую отношение к России, Белгазпромбанка, и предприниматели, и партийные деятели. Некоторые партии отказались участвовать в выборах, но они уже сейчас оказались в маргиналах. Я думаю, они не рассчитывали на такую общественную активность при регистрации инициативных групп. Кстати, я вам скажу по опыту, что это одна из самых интенсивных кампаний по старту. Несмотря на коронавирус, вот эта вот невероятная активность и большое внимание средств массовой информации, экспертов, в том числе из других стран, вот к этой начальной стадии, она, возможно, одна из самых больших, одна из самых высоких за всю историю проведения избирательных кампаний в Республике Беларусь. И, кстати, внимание привлечено к людям, которые не представляют как бы системные политические силы, ну, кроме главы государства, конечно. То есть сейчас в топах обсуждений, комментарий, цитат находятся не лидеры политических партий, но, может быть, за исключением лидера либерально-демократической партии Олега Гайдукевича.
Нашего доброго знакомого с вами, да.
Да, депутата парламента. А вот банкир, предприниматель, блогер, вот как-то дискуссия в основном идет вокруг них. Сейчас они должны собрать 100 тысяч подписей. Как только они их соберут, передадут их избирком, они будут проверены соответствующим образом, пройдет этап их регистрации и начнет с агитацией и пропаганда.
Хорошо. Ну, в общем, это похоже на нас. Да. Так примерно и у нас.
Цифры
это
разные. 100 тысяч у вас чуть побольше.
Да, цифры разные, да. Ну что, пока вы говорили, я примерно посмотрел по списку. Действительно, ведь там есть люди, ну, я бы сказал, таких вольнодумных взглядов есть. И оппозиционных, и таких, и сяких. Ну, посмотрим, кто там останется.
Не просто оппозиционных, которые, мягко говоря, крайне резко критикуют.
И такие есть. Да.
Абсолютно открыт. Да. Я думаю, что их список изменится. Вот сделаю легкий прогноз. Ага. И в ходе сбора подписей, в ходе работы инициативную группу. Я думаю, некоторые кандидаты снимутся, возможно, в пользу других кандидатов. Давайте посмотрим.
Посмотрим. Интересно. Поживем и увидим. Мы будем с вами за этим следить. Это месяцы будут летние, но очень интересные на самом деле.
Но активные. Отпуска не собираемся
пока. Нет. Да какие отпуска? Да. Какие тут отпуска?
Белорусские новины. В Верховном суде Беларуси была в апелляционном порядке рассмотрена жалоба на приговор Могилевского областного суда, который приговорил обвиняемых к исключительной мере наказания – расстрелу за убийство женщины, совершенное с особой жестокостью. Верховный суд оставил смертный приговор двум обвиняемым, а жалобы адвокатов и самих обвиняемых – без удовлетворения.
Тоже, когда читал эту историю, и, в общем, можно по-разному, конечно, к этому относиться, но вот в таких случаях хочется все-таки, чтобы у тебя, как у гражданина, у того, кто участвует в принятии таких решений, на самый последний случай, на самый... Я не буду им пользоваться постоянно, но где-то мне почему-то всегда хочется, чтобы вот на какой-то такой, вот на подобный случай у меня всегда была такая самая ответственная, самая тяжелая и непоправимая, но, мне кажется, заслуженная все-таки кара. Вот в арсенале Беларуси она есть, в арсенале президента Беларуси она есть, в арсенале закона Беларуси она есть.
Знаете, я могу, раз я задал вопрос, сторонники смертной казни или нет, это может быть единственный или один из немногих вопросов, на который я не могу себе дать точный ответ. Мы даже с нашей доброй знакомой, подругой, вашей Еленой Николаевной Иловик, нашей белорусской журналисткой, делали такой материал в газете «Семь дней белорусских», где один, я даже не помню, кто из нас как делился, занимал сторону за смертную казнь, другую против. И мне трудно здесь определиться, и президент много раз об этом говорил. Референдум 96-го года определил, что у нас сохранена смертная казнь. Мы единственная страна в Европе, которая она есть и приводится в исполнение немного, где-то 2-4 реально приводится в год приговора, которые, значит, вынесены, да, в стадии Верховного суда. Затем, если человек подает апелляцию президенту, он рассматривает. Но, как правило, это действительно какое-то... Я не хочу данное конкретное дело комментировать, поскольку оно болезненное и сколыхнуло всю республику в свое время. Но, как правило, это очень жестокие убийства, совершенные действительно с особой жестокостью. И учитывается личность тех, кто их совершил. И это люди, которые, ну... Это, что называется, потерянное для общества, хотя их родные могут с этим не соглашаться. Это крайне болезненный вариант, но он действительно в Беларуси существует. Вокруг этого идут большие общественные дискуссии, но, насколько я понимаю, это и личная позиция президента сохранять эту меру, которая по всем данным социологических опросов, я вам абсолютно ответственно заявляю, совпадает с мнением большинства белорусских граждан.
Как крайнюю и исключительную?
Да.
Она когда-то, ну, так, так, да, как, она как, когда-то ведь так и называлась.
Высшая мера социальная там.
Абсолютно. Исключительная мера. Исключительная мера.
Исключительная, да.
Вот подобные острые темы всегда возникают в работе журналистов, и мы всегда полемизируем, ищем вместе со своими слушателями и читателями ответы на разные вопросы, иногда очень сложные. Иногда мы сами, журналисты, сталкиваемся с тем, что, работая на пространстве союзного государства, мы попадаем в интересные ловушки. Одна из них заключается в том, что союзное это государство, оно, конечно, союзное, это верно, но на самом деле это две независимые страны. И на многие вещи, и политическое устройство у них разное, и на многие вещи они имеют полное право смотреть по-разному. На кое-что... Вместе и одинаково, и похоже, а на кое-что нет. Вот последнее время по многим позициям, что уж греха таить, у нас с Белоруссией есть расхождение. В прошлой программе мы обстоятельнейшим образом исследовали экономические расхождения по нефти и газу. В этой программе мне хочется обратить внимание наших слушателей на то, как мы по-разному отнеслись к борьбе с коронавирусом. Как журналистская категория, наша братья, к этому делу отнеслась? И тут мне большую помощь и поддержку, мне как сопредседателю организации «Друзья Сибры», сообщества журналистского «Друзья Сибры» оказали два союза журналистов. Союз журналистов Беларуси и Союз журналистов России, которые предприняли по нынешним временам уникальную такую, очень серьезную и заранее хочу подчеркнуть, удавшуюся попытку обсудить как раз вот этот острый момент. А как мы должны описывать друг друга в трудных ситуациях? Там, где мы разошлись, там, где мы по-разному видим действительность, там, где мы выбираем разные пути корректировки этой самой действительности. Такая конференция у нас состоялась. Поводом для нее послужил известный случай с телевизионным журналистом Первого канала из России, который был лишен аккредитации в Белоруссии за острый, но противоречивый репортаж о коронавирусе. И это вызвало противоречивые суждения и мнения в медийной сфере как в Белоруссии, так и в России. Но разговор вышел далеко за пределы этой острой темы. Одним из участников этой конференции была Елена Александровна Овчаренко, главный редактор журнала «Союзное государство», союзного средства массовой информации. Конференция эта была в режиме «Чатам Хаус». Это такая дипломатическая история, когда берется, участниками берется на себя обязательство не цитировать, не обязательно выносить в публичное поле это. Но когда мы провели эту конференцию, выяснилось, что многие из участников не только не боятся быть процитированными, а вообще-то то, что они говорят, не таит никакого великого секрета. Там есть нюансы, которые мы никогда не вынесем на публичное поле, они есть, не будем этого скрывать, но есть и то, о чем хотелось бы говорить абсолютно открыто, и поэтому мы обратились к некоторым участникам, в том числе вот к Елене Александровне, для того, чтобы она прокомментировала нынешнее состояние российско-белорусской медийной сферы.
У нас сегодня предпоследний день перед тем, как наш журнал уйдет в печать. Журнал наш ежемесячный, и каждый месяц мы пишем о том, как нам живется и как нам работается. Но, вы правильно сказали, Владимир, разговор, который состоялся с белорусскими коллегами, был очень интересным и очень своевременным, потому что он проходил буквально в первые дни после того, как наши две страны еще не оправились после определенных потрясений. То есть продолжалось обсуждение, как мы отпраздновали 9 мая. Вы знаете, что в Минске был парад, в Москве был воздушный парад. Мнения, по крайней мере, пользователей соцсетей разделились, что правильно, что неправильно. Но и, кроме того, две страны были на острие борьбы с пандемией. Я надеюсь, что сейчас это острие немножечко уже притупилось. И как бы мы размышляли тоже о том, что вообще пандемия, она сродни войне. И вот на фоне 75-летия Победы и новых военных действий, которые неожиданно на нас обрушились, надо понимать, как мы действуем. Как мы действуем вместе с нашими белорусскими коллегами. И остается у меня вот такое мнение, и, по-моему, его разделяли все участники, что вообще такие большие испытания и большие праздники, они должны сплачивать наши две страны.
Вот на этом месте мы прервемся в нашей беседе с Еленой Александровной. Просто я хочу сейчас процитировать... поставить кусочек, который мы взяли из выступления Григория Алексеевича Рапоты, государственного секретаря Союзного государства, где он формулирует это с непривычной для чиновника высокого ранга откровенностью.
Я должен сказать, что вот это время очень непростое, связанное с пандемией, связанное с экономическими проблемами, которые она вызывает, и которые еще дадут себя знать, надо быть к этому готовым. Это проверка на прочность любого союза, любой интеграционной организации. И здесь есть два пути. Третьего не дано. Либо этот союз укрепляется, и в борьбе против общего, так сказать, неприятеля, общего вызова мы, значит, укрепляем наши связи. Вот. Либо он распадается. Либо он не выдерживает эту проверку и дальше, так сказать, со всеми вытекающими последствиями. Во всяком случае, я немного драматизирую и упрощаю ситуацию, но я специально это делаю, чтобы мы вообще понимали все опасности, связанные с любой кризисной ситуацией.
Так как же нам вести себя в кризис? Как нам уберечь союзное государство, такое важное, такое дорогое для нас? Об этом рассуждали многие. Сейчас мы дослушаем Елену Александровну Овчаренко, а потом послушаем тех, кто любезно согласился нам предоставить цитаты из своих выступлений.
Если использовать какие-то сравнения, что вместо того, чтобы спорить и порой обижать граждан второй страны в соцсетях, надо исходить из того, что страны наши суверенные, каждая может выбирать свой путь. И это подобно вот действиям, знаете, командующих Первого Белорусского фронта и Второго Белорусского фронта, когда они планировали свои наступательные операции.
При обсуждении любого острого вопроса важен контекст, в котором он задается и исследуется. Вот на вопросы контекста в ходе нашей конференции очень обстоятельно, по-моему, ответил Александр Николаевич Карлюкевич, министр информации Белоруссии.
Во-первых, хотя и начало фактически конференции, и спорить достаточно сложно, еще вроде бы и не о чем спорить, но я хотел бы заметить, что не могу согласиться с уважаемым Вадимом Никиным, который сказал о том, что наши отношения носят характер холодной дружбы. И еще второй посыл Вадима Францевича о том, что достаточно, если мониторить всю проблематику по освещению интеграционных процессов и острых процессов, острых вопросов в последнее время возникших в жизнедеятельности союзного государства, хорошо всем вам известны. И даже если учитывать то, что мы находимся в Белоруссии в формате, достаточно серьезно находимся в формате российского информационного пространства, а в Российской Федерации нет такого ощущения, тем не менее не могу согласиться с этим посылом, потому что у нас существует достаточно серьезная, основательная линейка масс-медиа союзного государства. И здесь присутствуют руководители, которые определяют повестку дня, развивают проблематику строительства, интеграционные вопросы в отношениях между Россией и Белоруссией. И если все это мониторить, то, мне кажется, может быть даже возникнуть и такой определенный оптимизм в формате жизнедеятельности Российской Федерации, в целом общества, существующих других социальных проблем в формате жизнедеятельности Беларуси, всех социальных, экономических, политических вопросов, которые касаются нашей страны, все-таки проблематика достаточно активно освещается и показывается. Может быть, ее не хватает по отдельности, если взять многие медийные ресурсы, ну так никогда и не будет, что все вдруг дружно возьмутся в медиа России и даже в медиа Беларуси, тем более в медиа оппонентов белорусской власти, которые работают в Беларуси, зарегистрированы в Беларуси и зарубежных медиа, которые работают в Беларуси, что они вдруг рьяно возьмутся за освещение строительства союзного государства, тем более за положительное освещение. Это, ну, какой-то идеализм. И, наверное, нам больше надо говорить о том, что мы можем сами сделать и добавить в свою работу определенного исторического оптимизма, который по-прежнему соединял бы наше государство, который помогал развиваться интеграционным процессам, ну и, соответственно, получал достойное освещение по всем направлениям.
Своеобразным отличием этой конференции от обычных журналистских тусовок было то, что сюда пришли дипломаты, чиновники высокого уровня, но разговор от этого не засушился. Разговор от этого стал гораздо, может быть, более обстоятельным, чем иногда бывают подобные разговоры. И принял в нем участие чрезвычайный полномочный посол России в Белоруссии Дмитрий Федорович Мезенцев. И очень интересное выступление на самом деле у него было, еще, наверное, потому что он журналист по одной из своих первых профессий, и дипломат, и человек очень болеющий на самом деле, тонко чувствующий и болеющий за дело союзного государства. Вот я предлагаю обязательно послушать его выступление, он позволил нам сделать выборку из его речи.
Мне кажется, очень важная и значимая встреча. И полагаю, если организаторы возьмут на себя такой труд, то такие встречи должны быть регулярными. И тематика союзного строительства, тематика взаимодействия Белоруссии и России, учет тех тенденций, которые складываются в мире, и в том числе с учетом преодоления негативных последствий COVID-19, мне кажется, очень важны и как сверка позиций, и как определение возможных совместных шагов к тому, чтобы информирование людей было последовательным, корректным, профессиональным, чтобы никто не рвал постромки, не обижался. И при всем уважении к тому труду, который предъявлял двум странам господин Кручинин, чтобы это не затмило базовую профессиональную повестку взаимодействия Союза журналистов и огромного профессионального сообщества, ярких людей, которые, защищая национальные интересы двух стран, не забывают поддерживать масштаб и глубину союзного строительства. Мы сказали, что хотим говорить о стыке, о возможном взаимодействии журналистики и дипломатии в условиях инфодемии. Наверное, это правильно, но если позволить, я бы еще добавил, что очень важно говорить о взаимодействии журналистики и дипломатии с учетом задач союзного строительства. Мы знаем, что есть союзное государство, мы знаем, что очень много сил правительства наших стран, отраслевые министерства, федеральные, республиканские, в ушедшем году отдали формированию пакета дорожных карт. Это не просто пакет дорожных карт, это уже стало такое устойчивое понятие. Это пакет дорожных карт программы действий по реализации союзного договора. И если главы государств, президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко дали добро на такую работу, значит, это для всех нас сигнал, что это следующий шаг по реализации основных положений союзного договора, подписанного в декабре 20 лет назад. 8 декабря мы отмечали 20-летие в ушедшем декабре. И готовность к тому, чтобы мы, сближая профессиональные подходы, формируя единые рынки нефти, газа, формируя единую политику, промышленную, сельскохозяйственную, налоговую, финансовую и так далее, становились сильнее. Не отнимали друг у друга часть независимости, суверенности, собственной свободы, в том числе в медиа, а становились конкурентоспособнее именно в рамках Союза. Я думаю, такое целеполагание ни у кого не вызывает возражений. И тот документ, который был подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко 20 лет назад и президентом Российской Федерации, актуальность свою нисколько не потеряла, в определенном смысле слова, может быть, даже актуальность этой работы возросла, потому что, не знаю, согласитесь вы с моей точки зрения или нет, после COVID-19 мы увидим тенденцию, когда государства-лидеры будут только укреплять свои позиции, и эта работа будет происходить в рамках определенного отъема независимости, экономических свобод и возможностей у тех государств, которые к мировым лидерам не относятся. И в этом плане актуальность союзных отношений между Россией и Белоруссией, на мой взгляд, может только возрастать и должна возрастать.
Мне тоже довелось принимать участие в этой конференции, и я там сказал примерно следующее. Да, действительно, как говорил Александр Григорьевич Лукашенко, у нас мир иногда обезумевший, иногда потерявший ориентиры. Но я хочу сказать, что в этом мире есть те, кто не осуждает, а очень переживает за белорусов, когда они проводят парад победы по старинным традициям, а желают им здоровья и мудрости. Не думаю, что правы те, кто пытается, потирая руки, вполне суверенное право белорусов праздновать День Победы вопреки общемировой тенденции, без оглядки на коронавирус и Москву, трактовать как шпильку русским, россиянам, принявшим для себя тяжелое решение, непростое. Но если речь идет о жизнях людей, оно как минимум возможное, а скорее всего гуманное и оправданное нашими обстоятельствами. Я думаю, все, кто сейчас ринется поздравлять и ринулся поздравлять храбрых белорусов с пиар-победой над трусоватой Россией, люди либо недалекие, либо наши общие противники. А в этом я почти уверен. Еще. Коллеги, журналисты, российские и белорусские, мы не делегировали друг другу права выставлять оценки и менторским тоном заявлять. Вот порядочные люди, вот нет, вот журналисты, а эти не в профессии. Мы должны понимать, что сохранение деловой, доброжелательной, дружеской, сябровской тональности в наши дни потребует от обеих сторон определенных и больших, чем прежде, усилий. Мы сейчас под явственным политическим прессом, который никогда нас не оставляет своим присутствием, но временами усиливает нажим. Мое мнение, тут не надо сбиваться на ядерную терминологию худших образцов советской международной журналистики, доставать из запасников клише и обороты, которым по гамбургскому счету, а он не за горами. Цена-то копейка. Возможно, даже и аплодисмент сегодня сорвешь из директорской ложи, но перспективу на будущее сузишь, если не закроешь. Лично я свой лимит журналистский в свое время выбрал до дна, грешен, было, возвращаться не хочу. В беседе с коллегами и с теми, кто сегодня принимал участие в передаче, я слышал такую шутливую оценку. Я, кстати, очень ценю эту возможность обсуждать даже сложные вопросы без звериной серьезности. Вы же в России большие, толстокожие, имперские, а мы маленькие. Мы жители Междуморья и очень ранимые. Я за всех не скажу, но лично я, несмотря на фамилию, не толстокожий, а вполне ранимый. И Междуморьем, и разным я цену знаю. Сам был, образно выражаясь, Междуморьем в 90-е годы. Я предлагаю ранимым, тонким, мудрым, совестливым, вне зависимости от географии, ценить в себе и других эти человеческие профессиональные качества и в конфликте толстокожих беречь себя, друзей, нажитое и совместное будущее России и Белоруссии. Но если мы не друзья и соратники, то кто? Вернемся после новостей.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну вот, дорогие радиослушатели, мы снова с вами, и вы снова с нами. Это радиожурнал «Друзья Себры», его ведущий Владимир Мамонтов, и мы переходим к новой рубрике.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлятка.
Шуфлятка – это ящик, на самом деле, в котором лежат слова, и они лежат себе и ждут своего часа, пока ящик не откроет и не вытащит их на свет Божий. Вадим Францевич Гигин, ведущий этой рубрики, декан философского факультета Белорусского государственного университета, наш добрый друг, сябр. Вадим Францевич, а что вы нам приготовили в русско-белорусском словарике-то? В шуфлятке что?
Ну, по-перше, добрый день, шановные сябры, пошнем по-белоруску. И одразу, Владимир Константинович, я задам вам питание.
Это вопрос, догадался
он, да. Слово такое «присмаки». Это одно слово «присмаки».
«Присмаки». Ну, давайте я пойду таким путем, испытанным. Так. Провалюсь, конечно, на экзамене, но попробую. Это нечто, понимаете, это какое-то передовкусие. Вот есть такое, у вина бывает послевкусие, а это присмаки, то есть предчувствие чего-то хорошего, предчувствие, может быть, той рубрики, которую у нас и Елена Николаевна, упомянутая уже вами, ведет. Да. Там же смак, там же что-то, это же явно со вкусом что-то связано, это не еда ли какая?
Ну, вот, во-первых, вы угадали со словом «вкус», во-вторых, «еда», а в-третьих, это дает вас тонкого филолога. Вы вот эту вот приставку, ну, в данном случае, может быть, да, ну, все-таки приставку «при», «про», «перед», то есть как некую пропедевтику, нечто предшествующее.
Какое вы слово сейчас сказали? Какое вы слово сейчас сказали? Произнесите его еще раз, я вас умоляю.
Но пропедевтика?
Вот куда мы взлетаем, куда мы взлетаем?
В данном случае слово почти как в русском языке. Здесь не перед, не про что-то, так, а при, как сопровождение, вот как припечка, приправа. Вот, в общем-то, белорусское присмаки, абсолютно уникальное слово, так, оно почти совпадает с русским приправа. Но если приправа – это перец, там, гвоздика, корица, кинза, что там еще добавляют, такое вкусное, здесь наши зрители, наши кушатели, точнее, потекли слюнки. Здесь присмаки – это не приправа, а это лакомство, сласти, вкусности.
Вот это неожиданно. Смотрите, неожиданный вариант.
Смактать – это, ну, ощущать, то есть вот смак, действительно, вкус. Присмаки – это лакомство. У нас даже есть такой фестиваль, он проводится в Брестской области, называется «Мотельские присмаки». Очень классный фестиваль, приглашаем всех наших слушателей, белорусов, россиян, вы туда приедете и увидите, это настоящий праздник вкуса. Он проходит обычно летом, в июле-августе, и вот эти вот мотельские присмаки, то есть мотельские вкусности, мотельские лакомства. Но, кстати говоря, у нас на некоторых магазинах белорусских товаров, особенно там, где продается колбаса, сыры, тоже написано слово «присмаки». Обычно добавляется регион, откуда привезли. Вот я видел в Москве и в других городах России очень много белорусских магазинов с белорусской продукцией, либо тех, кто заявляет, что это белорусская продукция. Кстати, это не всегда так. Вот, тем не менее. И, по-моему, там...
Кстати, тема для нас, тема, мы как-нибудь про это поговорим.
Тема, белорусские ли это продукты. Вы помните, мы с вами на Камчатке видели белорусские продукты в Петропавловске, Камчатке.
Конечно.
Там они были белорусские.
Там были белорусские, мы проверяли.
Да, проверяли. А вот я даже где-то видел в российском городе, вот пусть слушатели наши могут проверить, один из магазинов белорусской продукции тоже назывался «Прысмаки». Вот «Прысмаки» теперь
хорошее слово.
Знать, что это лакомство, вкусность.
Лакомство и вкусность, да. Вот на наши филологические, вы бы знали, как сейчас фантастическим образом совершенно наши с вами филологические упражнения, даже с пропедевтикой отчасти связанные, вот они каким-то волшебным образом сейчас перетекут в рубрику Елены Николаевны «Еловик», которая поваром у нас устроилась, кулинаром, и ведет рубрику «Быстрая ложка», «Худкая лишка»,
лыжка,
да, я тут должен чуть-чуть поправить себя, да, я еще вот не натренировался вполне.
Лыжка – это не слово «лизать», это маленькая
да.
лыжа, это шутка,
Мы сейчас запутаем наших слушателей окончательно, да, «Быстрая ложка».
А еще в белорусском языке слово «ложек», вот что такое «ложек» по-белорусски?
Ну, вот тут я ложек. Прямо не знаю, да. Вожек знаю, ложек нет.
Ложек – это кровать.
Да что вы, да. Вадим Врач.
А слово, ну, лежать, ложе.
Ложе, да, ложе, да. Ложек. Слушайте, очень хорошо, да. очень хорошо. Ну, вот видите, мы даже еще и маленькую одну тайну белорусского и русского и славянских языков открыли
по
сейчас.
По одной лыжке и у ложек. Но мы, кстати, с вами не сговаривались. Я
абсолютно.
Не специально подводил под рубрику
абсолютно.
Елену Николаевну. Видите,
абсолютно.
Получилось. Думаю, ну, каким словом удивить? А вот
«Прысмаки». А вот на тебе. Вадим Франч, спасибо вам большое за комментарии.
Вам спасибо.
Да, всего вам доброго и до новых встреч.
«Худкая лишка».
И снова с нами в кулинарной рубрике «Худкая лишка». В буквальном переводе это «быстрая ложка», а в литературном переводе это «приятного аппетита», «хорошая еда», «добрые разговоры о еде» и так далее. Елена Николаевна Еловик, наш повар, наш хороший друг, наш сябр, наш сябровка, редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Многие слушатели, да, Елена Николаевна, многие слушатели говорят, вы все про закуску, да про закуску. А аккуратно, может быть, мы все-таки как-то вот не упоминая никаких марок и в законодательном поле удерживаясь, может быть, мы ответим все-таки сегодня на вопрос, а что выпивают белорусы? А что они в праздник поднимают? Что у них в чарке? Оно, конечно, лукавство в моих словах есть, мне ли не знать, что они поднимают и как это все бывает, но для программы, для слушателей, может быть, мы с вами коснемся этой истории. Давайте-ка, а вот как, вот попробуем, да?
Ну, раз есть лукавство в ваших словах, то должно быть и в моих. Я предлагаю для начала поиграть такую загадку в игру в ассоциации. Вы согласны?
Запросто.
Франция славится чем?
Ну, я скажу вином.
Вином. А коньяк? А шампанское?
А вот мне вино пришло в голову. Коньяк, шампанское на втором и третьем месте.
А у вас такие
ассоциации, да? А у меня вино, да? Вино, у меня вино попало первое. Почему-то вино, не знаю.
Хорошо, а Германия?
Пивом.
Правильно, у меня тоже такая же ассоциация. Россия.
Ну, понятное дело. Если мы в ассоциации, конечно. Ну, тут ясное дело. Да. Там я мучительно выбираю между водка, гармонь и лосось. У меня три ассоциации.
Нет, ну, раз у нас речь о напитках идет,
да,
тогда
конечно.
Мы все-таки выбираем. Не побоимся этого
не гармонь,
слова.
Не гармонь. Да, не побоимся.
Шотландия.
Скотч, виски, безусловно. Блендеды и другие односолодовые.
Мексика.
Мексика. Текила, думаю, да. Или с червячком какая-то разновидность текилы. Так. Я думаю, так.
Прекрасно. Япония. Пока все совпадает.
Саке, конечно, саке.
Ну, а сейчас вопрос на засыпку.
Так.
Соседи. Беларусь.
Сейчас выяснится, что ничего я не знаю в результате. Соседи Беларусь. Значит, есть такой прекрасный человек, Инна Евгеньевна Кандаурова, главный редактор газеты, редакции
Новины
газеты
«Новины
Стародорожчины». Она мне когда-то говорила, что такой есть удивительный напиток, который белорусы готовят сами, и обещала когда-нибудь, в следующий раз, когда я приеду в Беларусь, мне дать, называется такой белорусский какой-то стародорожный, вот даже страшно сказать, самогон, что ли?
Есть еще такая классная интересная штука, такой напиток, бодрящий, вдохновляющий, так, на подвиги. Крамбамбуля. На подвиге в хорошем смысле этого слова.
В хорошем смысле. Крамбамбуля?
Это исторический напиток.
Ну-ка, рассказывайте. Рассказывайте
слово.
Крамбамбуля. Я трезвый на эфир прихожу. Я выговариваю слова. Я выговариваю слова.
Если ты сумел произнести без запинки крамбамбуля, значит, нормальное состояние, не сильно пьяное. Это как известный анекдот про Гибралтар, да? Также вот и наш напиток крамбамбуля.
Так.
Вообще считается, что он возник еще во времена Великого княжества Литовского.
Угу.
И вот кубки с чудесной крамбамбулей поднимались и во дворцах магнатов, и в придорожных корчмах.
Угу.
То есть это такой демократичный напиток, который объединял все дружеские застолья. Ну а вообще крамбамбуля считается старинным белорусским алкогольным напитком, настойка с медом, специями и травами. Что интересно, что ее можно пить и зимой, и летом, и холодной, и горячей.
Угу.
И считается, что крамбамбуля вырабатывает у человека такое, ну, эстетическое отношение к процессу потребления алкоголя. Поэтому, когда к нам
культурное питье, вот такой был, такой был в Советском Союзе был термин. Ты культурпитеец или нет? Я культурпитеец, тогда пойдем. Вон еще один, вон третий еще есть культурпитеец, пойдем с нами тогда. А, то есть это все-таки напиток не предполагает, маханул и побежал, или лег. А это напиток общения, я так понимаю, да?
У напитка этого тоже своя есть философия.
Так.
Вообще говоря, что не для того его возрождали, чтобы потом, ну, грубо говоря, в горло заливать.
Ага.
И, кстати, вот в некоторых вот ресторанах, там, питейных заведениях пишут даже вот в меню, причем пишут как для женщин, потому что вот есть более слабая настойка,
угу,
как и для мужчин. Это, кстати, для мужчин пишут, что яна давала радость и силу, импет и натхнение. Ну, это о мужском варианте настойки.
Ага.
А вот когда к женщинам обращаются, то звучат слова как поэма. Промень солнца, який николи не сгасне. Вот видите,
о,
то есть...
Как. Так, переходите, из чего? Я понял, так, мед, ну, допустим, самогон, что-то 40-градусное.
А откуда такое странное название?
Конечно, но я, конечно, безусловно, но меня очень волнует, я сам могу ее изготовить, эту крамбамбулю, или надо в Белоруссию ехать, или покупать? Или что?
Нет, я думаю, что вы можете легко сами приготовить. Итак, записывайте. Ручка,
есть,
блокнот на месте.
На месте, как всегда.
Пишем. Нам понадобится корица.
Так.
Одна чайная ложка.
Так.
Черный перец. Буквально 2-3 горошины.
Так.
Пол-литра водки. Ну, я вынуждена произнести опять это слово.
В общем, пол-литра требуется. Мы так это... Пол-литра,
да. Пол-литра,
да. Пол-литра требуется. Да, 0,5
литра водки.
Угу.
Орех мускатный.
О, как.
Написали буквально 1/4 чайной ложки.
Ага.
1-2 столовые ложки меда по вкусу. Кто любит более сладкий, можно 2 столовые ложки. Кто менее, 1 столовую ложку. 4 чайных ложки толченой гвоздики.
Так.
А вот дальше интересно. Нужна травка. Ну, здесь у каждой хозяюшки, которая готовит крамбамбулю, свой секрет. Я вот так заметила, что главное слово, которое нужно запомнить в этом рецепте, это прилагательное сиреневенькое. Потому что вот любые травки, которые употребляются при приготовлении крамбамбули, они с сиреневым таким оттенком. Вот смотрите, есть такая травка зубровка.
Так.
Ее кисточки такие, бело-сиреневые.
Ага.
Вы, наверное, может, видели ее.
Да, ну, конечно.
Чебрец.
Да. Ага.
Чебрец.
Годится,
тоже,
да?
Тоже цветочки, да, с сиреневым,
так,
отливом.
Годится.
Тимьян цветущий.
Отлично.
Тоже, в принципе, да, да, имеет такой оттенок сиреневый.
Ага.
Но у кого этого нет, то можно использовать сосновые почки.
Понятно.
И можно использовать даже, вы не поверите, кедровый орех.
Слушайте, мне пришло в голову, что я использую, раз оно сиреневенькое, так я пойду сирень наломаю, которая у меня во дворе. Но такого рецепта, я чувствую, не предвидится. Еще пока никто не додумался до этого.
Я вот понимаю, что вы такой творческий человек, поэтому я вам могу предложить другой вариант. Я узнала из Фейсбука, что у вас неподалеку от дома растет интересное дерево, маньчжурский орех.
И прямо рядом с домом,
добавить.
Да? Может быть, его и туда добавить?
Да.
А это не противоречит народным традициям Беларуси? Нет? Не будет противоречить?
Народная традиция – это прежде всего творческая традиция. Вот. И мы же даже не знаем до конца секрет крампамбули. Ага. Кто ж его расскажет?
Никогда.
Может,
понятно.
Кто-то маньчжурские орехи добавляет и держит это в тайне. Правда, я не знаю, что я вам советую. Может, это не употребляет.
Употребляется, употребляется. Оно такое маленькое, только там еды мало. Оно как грецкий орех напоминает. Это очень такая дальневосточная история. Ну, понятно, по названию маньчжурский орех. Там еды маловато. А так он напоминает грецкий орех, и очень ароматный, и такой интересный. В детстве мы его ели, он руки пачкает, черный такой, когда сырой.
Значит, подготовили ингредиенты, да?
Так.
Все, начинаем готовить.
Так.
Стакан водки.
Еще?
С таким же количеством воды.
А.
250, значит, угу. миллилитров, да, угу. водки и такое же количество воды. То есть мы с вами записали, да, 0,5 литра угу. водки. Половину, значит, мы выливаем, угу. смешиваем с таким же количеством воды.
Угу.
Добавляем пряности, угу. которые мы записывали. Это корица, мускатный орех.
Так.
И мед. Тщательно все смешиваем. Перемешали. И подогреваем до кипения.
Да, до кипения? Ничего себе, как интересно.
До кипения.
Ага.
А затем кипятим 10 минут.
Угу.
Так что я думаю, что водка выпарится, уйдет в пар.
А, да, конечно, она первая уйдет, верно?
Но не вся.
Так у нас еще есть там в запасе. У нас же есть, там лежит еще стаканчик. Есть.
Есть. 250 остается в запасе.
Так.
Не так много, но запас есть. Дальше мы выбрасываем травку. Или травку, или кедровый орех, или маньчжурский орех, или сосновые почки. У кого что есть под рукой. Это будет, ну, такой вот авторский рецепт, как любят говорить. Такая авторская будет кухня.
Так.
Бросили. Прокипятили 10 минут, дальше осторожно вливаем остальную водку и оставляем в закрытой посуде на минут 5. 5 минут это все, значит, доходит, как есть такой глагол, да, до кондиции соответствующей. Что вы так замолчали? 5 минут будем ждать?
Дальше. Я увлечен, я слушаю, я обратился вслух. Есть хорошее русское высказывание. Я обратился вслух. Так.
Дальше процеживаем через 4 слоя марли в бутылку, угу. предварительно бросив туда перед этим черный перец. И напиток готов.
И напиток готов?
Да.
Теперь рассказывайте, почему она крамбамбуля. Что-то какое-то оно, слово какое-то пришлое, оно не белорусское или белорусское?
Ой, вы угадали.
Да вы что?
Пришлое.
Вот я все-таки люблю я это.
Вообще говорят, что название, этот напиток получилось немецкого ликера, крамбамбули.
Ага.
Он когда-то производился в Гданьске из можжевельника и бренди. И это вот название ликера стало нарицательным.
Немецкие
студенты в жаргоне называли крамбамбулей различные крепкие спиртные напитки.
Угу.
А, кстати, еще была такая песенка популярная, тоже угу. называлась «Крамбамбули», и она даже переведена с немецкого на русский язык, там есть такие игривые слова. Когда взгрустнется нам подчас, тогда мы все люли-люли готовы пить крамбамбули. Крамбамбули, ага. крамбамбули. Вот такая вот, такой веселый был шлягер.
Ну что, скажем спасибо Елене Николаевне Еловик, ведущей рубрики кулинарной. И она нас так плавно перевела к рубрике музыкальной.
Беломания.
А ведет нашу музыкальную рубрику Вячеслав Шарапов. Он редактор на радио «Спутник» в Минске. И вообще он долгие годы был руководителем блистательного и удивительного ансамбля «Песнеры».
Тема белорусских. Любовь по-белорусски. Кандидату математических наук трудно проявлять интерес к таблице умножения. Она ему скучна и понятна. Токарь шестого разряда вряд ли заинтересуется процессом с участием молотка и зубила, а хирург с 40-летним стажем точно будет совершенно безразличен к выдавливанию прыща. Это я к тому, что мне на пороге пенсии после долгой пахоты на ниве эстрадного искусства, проехав и пролетев более половины суши земного шара, сегодня очень скучно слушать откровенности юноши, который, похоже, застрял в подростковом возрасте. Чего стоят слова, которыми он пытается признаться в любви некой молодой особе, главными достоинствами которой, по его мнению, являются карие глаза и узкая нога, Пардон, еще она суперклассная и суперумная, плюс нереальная и белорусская. А он такой уличный, неправильный, и у него все по-разному. Ну и, естественно, между ними метры счастья, километры слов из грусти, тонны разногласий, но, внимание, есть любовь по-белорусски. Как это, спрашиваю я? Но популярный ныне исполнитель Тима Белорусских не дает старшему поколению ответа на этот сакраментальный вопрос. Он лишь долго не спит ночами, мысленно рассказывая любимой: «Как я дарю тебе букетик скромный, а ты бросаешься ко мне на плечи». К тому же он уверен, что ночью рука любимой будет греть его лучше, чем эти современные кондеи. Ну, а кульминацией признания Тимы является заявление о том, что девушка на самом деле нереальная чиксана в белорусском стиле. И все это, опять же, несмотря на тонны разногласий, километры слов из грусти и какие-то несчастные метры счастья. Если это соотношение измерений и есть любовь по-белорусски, то как же нам, оказывается, мало надо для постижения любви? Самое парадоксальное в том, что лет через 30 современники и современницы Тимы будут рассматривать эту песню как ностальгическое произведение, а их дети при этом будут не понимать, как можно слушать это старье. А все дело в том, что все мы, будучи юными, находясь на высочайшем уровне гормонального фона и физических возможностей, остро и ярко чувствуем в запахе звуки, вкус, прекрасно видим во всех красках. Мы ассоциируем окружающий мир с этим состоянием молодости, запоминаем и храним это всю жизнь в своих внутренних файлах отложенного спроса, когда на смену поиска новизны, свойственного молодости, придет этап поиска покоя и комфорта. И вот тогда мы откопаем в памяти не бог весть какие песни из юности, будем их слушать и таким образом омолаживать свой, увы, угасающий гормональный фон. Вы же помните, мороженое в детстве было намного вкуснее.
Ты такая яркая, суперумная, суперклассная, да-да. А я такой уличный и неправильный, все по-разному. А ты мне сильно нравишься, глаза карие, нога узкая. Ты такая скромная, нереальная, белорусская. Между нами метры счастья, километры слов из грусти. Между нами тонны разногласий, но есть любовь по-белорусски. Между нами метры счастья, километры слов из грусти. Между нами тонны разногласий, но есть любовь по-белорусски. Я не сплю ночами долго-долго, представляю нашу с тобой встречу. Как дарю тебе букетик скромный, а ты бросаешься ко мне на плечи. Как мимо всех прохожих ночью, помню с тобой шагая, позабыв проблемы. Твоя рука согреет лучше, чем обогрели бы все современные кондеи. Мое сердце тает, твое тоже плачет, струны бьют гитару, зарождая панчи. Я люблю твой голос и глаза простые. Ты нереальная чиксана в белорусском стиле. Между нами метры счастья, километры слов из грусти. Между нами тонны разногласий, но есть любовь по-белорусски. Между нами метры счастья, километры слов из грусти. Между нами тонны разногласий, но есть любовь по-белорусски.
Ну вот, любовь по-белорусски. Когда-нибудь мы этому посвятим свой радиожурнал, а сегодняшний выпуск «Друзей Сибров» закончен, и я, как ведущий, Владимир Мамонтов, с вами прощаюсь, но не навсегда.